Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас на красной линии сегодня Нина Александровна Останина, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе и председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Федор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Что же, подведем, пожалуй, сегодня итоги социальной работы правительства Российской Федерации. Как известно, скоро по закону правительство сменится. Нынешний состав кабинета министров дорабатывает или доживает в их нынешнем виде последние дни. И вот что же сделано, каковы были ожидания и какова реальность именно вот с точки зрения социальных обязательств государства на данный момент.
Федор, ну, во-первых, мне кажется, что мы чрезмерно оптимистично думаем вместе с вами.
Стараемся,
да,
конечно.
О том, что нынешний кабинет доживает последние дни. Понятно, что всеми фибрами каждый из ныне действующих министров стремится остаться на своем месте. Вице-премьеры, это почувствовалось, когда наша фракция встречалась с Михаилом Владимировичем Мишустиным, и где были представлены все вице-премьеры. Я это почувствовала сегодня, когда пригласили на заседание нашего комитета министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова. Конечно, большое желание ничего не менять. И 3 апреля состоится отчет правительства. Сейчас проводятся вот эти традиционные встречи перед этим отчетом. Мы заранее направляем вопросы письменные, задаем им устно. Ну, понятно, что правительство старается нам понравиться тоже, говоря о том, что если это сейчас не сделано, то завтра и послезавтра будет сделано. А когда завтра и послезавтра, когда уже прошло, простите, более 20 лет и... Все то, о чем мы говорим, это проблемы, ну, с бородой, условно говоря. Если уж речь идет о нашем социальном блоке, то тем паче. Конечно, хорошо или плохо, что появились такие меры поддержки семьи с детьми, как мат-капитал. Ну, конечно, хорошо. Но мы ведь тоже видим хорошее, можем это замечать и можем давать этому оценку. Но когда я задаю вопрос Михаилу Владимировичу Мишустину, а как вы относитесь к тому, чтобы, поскольку вышел указ президента о многодетных семьях, которые должны быть в приоритете для того, чтобы вот, ну, нашу демографическую ситуацию подправить сейчас. И как вы относитесь к тому, чтобы распространить действие закона о мат-капитале 3-го, 4-го и последующих детей за счет средств федерального бюджета? Ответ. Ну, вот это потребует материальных расходов, а все, что требует материальных расходов, к великому сожалению, пока мы принять не можем. Поэтому, с одной стороны, год семьи объявили, указ о многодетной семье принят. Хорошо, что статус хотя бы в этом указе определен, многодетной семье трое и больше детей, но ведь наши многодетные семьи ждут большего, но этого большего ждут не только сами многодетные семьи, где дети уже родились. Этого, наверное, вот, ну, ожидает общество, ожидает наша молодежь. А можно ли рассчитывать на то, что если мы захотим создать семью, у нас родится один ребенок, родится второй, и мы захотим родить третьего ребенка, можно ли рассчитывать на поддержку государства? Поэтому в данном случае эта мера, вы знаете, она такая долгоиграющая, она перспективная. Это то, когда мы произносим слово «доверие к власти». Вот это доверие в том и заключается. Не пока они находятся у власти, и кто-то говорит «есть этот человек, есть Россия». Нет его, нет России. Так вот, нам очень хотелось, чтобы вот есть закон, и он будет исполняться при любом правительстве, при любом президенте, потому что это федеральный закон на годы, на десятилетия, ну, во всяком случае, вот эта уверенность быть должна. Хорошая или плохая мера, единое пособие? Да, конечно, хорошая. Когда президенту говорят, что вот женщина стала на учет ранние сроки беременности, и ребенок родился, и до 18 лет все он получает эти деньги, никуда ходить не надо. На словах все хорошо, на деле не так. Сегодня у нас в Государственной Думе отчитывалась Счетная палата. Мы поручили Счетной палате изучить. Вот это единое пособие. Оно почему стало недоступно тем семьям, которые получали до этого хотя бы одно из 5 видов пособий, которые были до него? И пришел в Совет Федерации генеральный прокурор и сказал, 150 тысяч семей получили право благодаря вмешательству Генеральной прокуратуры получать единое пособие, потому что были необоснованные отказы. Вопрос, почему отказы? А потому что напридумали там критериев. Подзаконный нормативный акт правительство придумало, Минтруд изобрел там условно две машины, какие-нибудь там старые «Жигули» там, дальше на 2 сантиметра больше квартиры, или земельный пай в деревне, да ты от него не избавишься никуда. Угу. Все, значит, пособие получать не будешь. Ну, слушайте, ну это же просто издевательство получается. С одной стороны, по форме хорошо, Кирилл Владимирович, а по сути настоящее издевательство. Поэтому у нас сегодня, по отчетам Счетной палаты, 45% семей, получающих единое пособие, они вышли из категории бедных. Но давайте вдумаемся. Это вот те семьи, которые получают 50%, 75%. А... вот если это 45%, угу, то 55% – это семьи, которые получают 100% единого пособия. Угу. То есть, если в регионе средний, так сказать, прожиточный минимум 17 тысяч рублей, условно, в Дагестане, угу, а в семье пятеро детей, то семья получает сколько у нас? 85 тысяч рублей, угу, она получает. А она не будет стремиться выйти из категории бедных, и работать не пойдет она, угу, потому что если пойдешь на работу, учителем 30 тысяч будет получать, а тут 85 тысяч ты получаешь рублей. Больше того, многие семьи стали стремиться в эту категорию, угу, бедных. То есть вот одной рукой, вот, что называется, создавая привлекательный образ этого пособия, другой рукой просто разрушается семья, потому что пошли они фиктивные разводы, уже Минтруд тебе придумал. А давайте мы будем уличать тех, кто фиктивно разводится. Ну зачем вот это вот игры?
Будет специальная секретная служба создана.
Конечно, конечно. Вот такая история. Поэтому, если говорить о нашей политике социальной, вы знаете, президент на послании заявил, что у нас будет новый национальный проект «Семья». Угу. Только приветствуем. Все замечательно, все хорошо. Только давайте посмотрим, что этот национальный проект, ну, это тоже называется он так, новый. На самом деле он приходит на смену нацпроекту «Демография», а нацпроект «Демография» завершается в этом 2024 году. А критерием нацпроекта «Демография» были рост численности населения, рост продолжительности жизни. Ни одного из этих критериев нацпроект не решил. Ни одних показателей не достиг. Численность населения 146,1 миллионов, а в 2019 году было 146,7 миллиона. То есть падение численности населения. Продолжительность жизни. Мечтали 78 лет, сейчас 73 года. Ну и что? Показатели-то не достиг. То есть не цифры надо класть во главу этого угла, потом там что-то подгонять под эти цифры, говорить, ой, там мы показатели достигли, Росстат поменяли, начальники, показатели меняются. А надо брать другое, качество жизни. Вот поставить качество жизни семьи с детьми. Вот тогда это будет национальный проект «Семья». А для этого надо трудоустройство, а для этого нужно жилье, и все это тогда в национальный проект надо заложить. Я написала обращение с тем, что меня включили в состав той самой группы рабочей, которая будет разрабатывать этот национальный проект. Ну и попросили Счетной палаты, чтобы тоже прямо в 2025 году, вот год пройдет, и посмотреть, как этот национальный проект «Семья» на семью, собственно, воздействует. Поэтому, если вы спрашиваете итоги реализации, наверное, вот социальной политики, подвести итоги социальной политики, неудовлетворительно.
Двойка.
Двойка.
Ну вот, смотрите, получается, что все эти социальные льготы, пособия, по факту, они консервируют нищету, заставляют людей в ней,
да,
оставаться. Это же не просто человек, допустим, притворяется бедным и получает денежки. Он деградирует, да, деградирует семья, деградируют населенные пункты, целые области народа и в целом, да, российский народ. А если бы государство создавало условия для работы, для развития, для учебы детей, повышения квалификации, возможности, значит, расширяло бы возможности внутренней миграции, да, когда в одном регионе не хватает рабочих рук, могли бы люди спокойно приехать. А таким образом бы отпадало бы необходимость в расширении вот этих социальных пособий. Люди бы сами. Почему же государство не создает это? Оно бы себя снимало бремя и вообще увеличивало бы качество жизни народа.
Ну, спросите вы любого министра, любого вице-премьера, хочет он этого или нет? Ну, конечно, хочет, скажет он вам. Но тогда получается, либо это не профессионалы, которые сейчас должны вырабатывать эту государственную политику, а о том, что это так, в... ну, 50% случаев. Я не сомневаюсь в том, что это так, потому что вот приходит к нам руководитель Федеральной миграционной службы Баринов. И когда ему задаем вопросы, вот, вот сейчас стал вопрос о том, у нас есть государственная миграционная политика или нет. Вот орган есть, федеральное агентство, а политики такой государственной нет, миграционной. И вдруг тут вот Минтруд сказал свой, позавчера сказал свое веское слово в кавычках. А давайте мы все-таки создадим такую структуру, которая у нас координировала бы приезд мигрантов, которая бы координировала бы с работодателями, которая бы отвечала за заключение договоров с этими мигрантами на 2 года, которая бы следила за тем, что приехал только по потребности работодателей, по данной профессии приглашали к себе людей, этих мигрантов, а мы бы, так сказать, эту работу координировали. А раньше-то вы где были? Где вы были раньше, когда уже давным-давно речь идет о том, что это неконтролируемые миграционные потоки, о том, что у нас, простите, уже поменялся культурный код. Зайди в московский роддом, зайди в школу, и ты поймешь, 90% это женщины, которые прибыли оттуда. Я не хочу говорить о них плохо, потому что они приехали не от плохой жизни. Мне жаль этих людей, мне жаль пацанов, которые приехали тут 18 лет, только, так сказать, вступил в возраст уже, когда он может уехать оттуда из аула, не может пользоваться, не знает Москвы, не может пользоваться навигатором, на плохом русском языке говорит, но он приехал сюда для того, чтобы просто выживать, просто выжить, потому что в их национальных республиках возможности трудоустроиться нет у этих ребят и у этих людей. Поэтому, когда кто-то говорит, да вы не воссоздадите союз в прежнем виде и не надо этого, а ты спроси у этих ребят, у их родителей, спроси, а им это надо или нет? Им нужно единое вот это экономическое пространство, где было бы разделение у нас с точки зрения возможности, там, я не знаю, обмена рабочей силой. С другой стороны, ну разве плохо приезжают ребята из Киргизии, вспоминая, как свои там студенческие годы мы замечательно отдыхали на Иссык-Куле, а сейчас не каждый отважится поехать туда с детьми. Поэтому кому нужны эти разделительные барьеры? Тем, кто пришел власти в этих самых республиках и заглядывает в рот, тем, кто диктует им сейчас, как себя вести по отношению к России, куда бегут ваши ребята, ваши дети, куда бегут? Они не в Америку бегут, они не в Европу бегут, они бегут к нам сюда за защитой, за работой, для того, чтобы отправлять вот эти деньги туда в свои семьи. Поэтому, но ведь это тоже нужно было регулировать, для этого тоже нужна государственная политика. А сейчас мы начинаем, вот сегодня пригласили министра, и задают вопрос там депутаты от фракции «Единая Россия». Вот у нас есть целые классы, где не говорят на русском языке, он тут же. А вы что предлагаете? Депутат, так сказать, своей инициативы не имеет и говорит, ну надо же спрашивать тогда. И говорит, надо их тогда, этих детей обратно отправлять. Да всех отправить можно. Но мне только кажется непонятно вот такое отношение к детям. Потому что, понимаете, вот буквально 50-е, 60-е годы, когда переезжали семьи из республик союзных, мне приводит пример Кабардино-Балкарии, где рассказывают о том, что приехали переселенцы из республик наших братских, не зная языка ни русского, ни местных языков и наречий. И что делали? Обучали старшеклассников, которые, как наставники, садились со своими младшими братьями и сестрами для того, чтобы побыстрее адаптировать, обучать их языку. А у нас сейчас создали, есть движение первых. Ну и что? На бумаге создали. Навешали там всяких плакатов. Вроде как показное какие-то создали, куда можно приехать, посмотреть. Все красиво, может быть, и все хорошо, но только это должно дойти до, ну, я не знаю, до каждой маленькой школы, поселковой школы. Пусть там будет 15 детей, там будет вот это движение первых. То есть это должна быть, ну, понимаете, еще раз, возвращаясь к ответу на вопрос, должна быть государственная политика. К великому сожалению, по причине того, что у власти сейчас не профессионалы этой государственной политики, у нас нет. Я не хочу обвинять их в отсутствии политической воли и в том, что у нас там только одни предатели. Нет, конечно. Но когда у тебя семья, у первого замминистра обороны, семья в Соединенных Штатах, а он отвечает как раз за положение дел вооружений, что-то заставляет меня и к этому выводу прийти.
Может быть, я не профессионал, но... Со своей точки зрения, ведь они очень эффективно защищают собственные интересы на протяжении 30 лет.
Ну, соглашусь.
А вот ведь было время, когда существовала отдельная федеральная миграционная служба, Рабдановский ее возглавлял, потом их, по-моему, МВД, да, передали функции, а вот Федеральное агентство по делам национальности Баринова, оно как бы занимается одновременно и вроде как внутренними, культурными, но и приходится, а миграционными сегодня все занимаются, особенно все силовые ведомства, понятно, да, и Министерство образования, здравоохранения, и, конечно же, там строительная отрасль, то есть это касается всех. Из-за проблемы технической, перемещения рабочей силы, да, которая вообще регулируется в любой системе, на раз создали цивилизационную проблему буквально.
Правильно, вы верно сказали. Только давайте вот точку отсчета возьмем другую, потому что когда вы сказали о федеральном агентстве, которое возглавлял Рамадановский, до этого в 90-х миграционная служба, ФМС. До этого у нас вообще был целый институт, было создано министерство в 97 году тогда по делам содружества СНГ, по делам СНГ, который возглавлял, помните, губернатор, ставший потом губернатор Кемеровской области Тулиев, это была позиция нашей партии, нашей фракции. Мы считали, что это обязательно нужно было сделать после распада Союза, убедили Ельцина даже в этом. Ну, а потом вот постепенно все это сужалось и дошло до федерального агентства, которое занимается только реализацией культурных программ, которые у нас, якобы должны осуществлять диаспоры. А у нас диаспоры превратились уже в некие институты власти тоже по защите имущественных интересов руководителей этих диаспор, которые уже определяют политику, выстраивают взаимоотношения с властями. Вот я хочу тебя поддержу, хочу не поддержу, там голоса тебе дам, не дам, но ты мне за это. Вот понимаете, это элемент какого-то торга, это тоже коррумпированные структуры, сверхкоррумпированные структуры, которые наделили сами себя какими-то властными полномочиями и начинают диктовать политику там, где находятся эти диаспоры.
А ведь, смотрите, всем бюрократам, и российским, и бюрократам стран исхода очень выгодно вот это массовый выезд их населения. Здесь это дешевая рабочая сила, коррупционные моменты, диаспоры, которые являются государством государства, иногда и мафиозными структурами. А там они избавляются от излишков населения. Причем по статистике, ведь высокообразованные, так называемые экспаты из тех же среднеазиатских стран, они едут уже на Запад или в развитые страны Азии, в те же Арабские Эмираты. К нам сливается самая некачественная трудовая сила. Они избавляются от излишков, они избавляются от, скажем так, невоспитанного населения, а сюда, отсюда им приходят деньги. То есть всем хорошо, кроме самих людей.
Да, Федор, вы абсолютно верно говорите. И вот сейчас, когда Геннадий Андреевич эту проблему так поднял с трибуны Государственной Думы, эту проблему он поднял на встрече с президентом, с представителем правительства. Видно было, что тема эта неудобная, и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Абдуалиевич Васильев уже на встрече с президентом попытался, как ему казалось, сказать веское слово, ограничив Геннадия Андреевича в возможности даже эту тему обозначить, сказать, что Геннадий, не здесь это нужно делать. Я думаю, что Зюганов сам знает, где это нужно делать, когда это нужно делать, и встречаться он пришел не с Васильевым, а с президентом. Когда он обозначил эту тему в разговоре с Мишустиным, тоже был получен такой ответ, что мы знаем эту проблему сейчас, но пока еще вот не время. Но когда эта проблема уже рванула так в Крокус-Сити-Холли, что все поняли, что время это не просто настало, оно упущено, в Государственной Думе председатель Думы дает поручение после выступления Зюганова создать рабочую группу по нашим предложениям, по наработкам в миграционное законодательство и в государственную миграционную политику. Не хочет делать правительство, но это взяли на себя депутаты.
Но как вы думаете, каков будет итог этой деятельности в этот
раз? Это вопрос политической воли. Это уже вопрос политической воли. Во всяком случае, предложения от Государственной Думы поступят. И предложения профессиональные, я более чем в этом уверена, потому что я видела, что позицию Геннадия Андреевича поддержала и «Справедливая Россия», поддержали депутаты от ЛДПР. У новых людей вообще нет позиции ни по какому вопросу, поэтому мне трудно сказать.
У новых людей на выборах президентских в программе были пункты о необходимости выработки нормальной миграционной политики.
Но пока предложения я от них не слышала. Слова «нормальная миграционная политика» – это примерно то, что есть сейчас. Это кажется власти, что она нормальная. А речь идет все-таки о том, чтобы это была именно политика государственная, примерно как у Лукашенко, о чем тоже говорит Геннадий Андреевич. когда мы понимали, какого рода рабочая сила нам нужна, простите вот за такой подход, может быть, к людям, которые приезжают сюда. Геннадий Андреевич сказал, что в советские годы это действительно была государственная политика. Когда к нам приезжали высокообразованные специалисты, когда к нам приезжали инженеры, техники, которые имели и опыт работы, высокие квалификации, а не те, кто действительно просто в поисках выживания, места для выживания, как вы сказали, обременительным ресурсом является внутри своих государств. Знаете, как в Спарте, когда слабаков выбрасывали в пропасть, примерно так сейчас поступают с этими людьми власти бывших этих союзных республик, которые иногда лицемерно заявляют о любви к России, о том, что мы по-прежнему братья, но тем не менее как раз и не хотят, чтобы эта проблема была упорядочена. Лишние люди, они у себя в стране. Я мало русских видела, которые бы выезжали с семьей в Таджикистан или в Киргизию. Почему так происходит?
Можно догадаться, почему. Кстати говоря, все-таки Советский Союз был единым государством. Да, там эти внутренние миграции не носила такой уже разнокультурный характер, как сегодня.
Не только говорят, я могу это подтвердить, как понимая, когда ты живешь внутри этого события, оно, наверное, трудно осознаваемо, трудно понимаемо. Когда рядом с тобой сидит одноклассник, у которого там отец украинец, одноклассница, у которого отец молдаванин, или на студенческой семье, когда мы сидели, он приехал из Грузии получить образование сюда, к нам в Россию. Предположим, я работала преподавателем в медицинском институте, в Алтайском институте, а он был такой хорошей школой медицинских кадров. И ребята из Армении, Грузии приезжали учиться туда. Но сколько после этого получилось смешанных браков? Многие из них остались жить. Многие девушки уехали туда, в Армению и Грузию, тоже не задумываясь. Еще раз говорю, большое видится на расстоянии. И тогда это не называлось политикой, это было уже обыденной жизнью. К великому сожалению, сейчас это становится предметом большой политики.
То, что создавалось десятилетиями, было разрушено в момент. Казалось бы, одни и те же люди стали врагами, причем согласились на это.
Вы знаете, любопытную вещь тогда о роли идеологии в жизни общества. Потребовались столетия для того, чтобы человека сделать обезьяну, но потребовался один Гитлер, который вернулся обратно. То, о чем мы с вами сейчас говорим. Вещи действительно очень серьезные. Когда кто-то из высокопоставленных не просто чиновников, а наших государственных деятелей заявляет или находит причину в нынешних проблемах, в том числе межнациональных, причину в том, что это сделал Ленин, причину в том, что это сделал Сталин, вместо того, чтобы поклониться этим великим людям, которые показали миру, как можно выстраивать межнациональные отношения. Но разве могли бы себе представить мы, еще 30 лет назад, что возможно будет то, что произошло сейчас в Крокус-Сити, что межэтнические противоречия, они приведут к тому, что людей станут использовать просто как, механизмы для того, чтобы решать свои геополитические вопросы.
Это технология расчеловечивания.
Да, безусловно.
Но ведь даже если бы кто-то в прошлом, 100 лет назад, 70 лет назад, был в чем-то виноват, это не снимает ответственности с тех, кто уже 30 лет находится сейчас у власти. Они бы все могли исправить 10 раз.
Безусловно. 30 лет – это почти половина того, что прошла наша страна после октября 2017 года. Поэтому все в их руках. Поэтому, когда вы сейчас спрашиваете, от кого зависит, это вопрос политической воли. Политической воли, кто сейчас стоит у власти.
Поэтому чиновники постоянно нам начинают какой-то новый отчет. У них все время, то были проклятые 90-е, потом еще что-то. Потом 14-й год, вы понимаете, а теперь СВО. То есть у нас заново эта эпоха беды, она постоянно обновляется.
Это верно.
И все время говорят, не время, потом.
Да, то санкции, то ковиды, то птичьи гриппы, то свиные, то еще какие-то, но в любом случае всегда найдутся отмазки для того, чтобы оправдать себя, свое бездействие.
Когда кто-то, скажем так, заподозривает министров в непрофессионализме, с учетом того, что они тоже уже десятки лет в системе, но Даже необразованный человек, попав в эту систему, за этот период стал бы профессионалом. Как так получается? Это же абсурд.
Ну, ключевое слово, вот, произнесенное вами, система. Вот эта система 30 лет, она как раз и требует, наверное, к тому, чтобы винтиками внутри ее как раз и стали такие люди. Людей, которые выбиваются из системы, она просто, ну, как молох смалывает. Ну, смотрите, вот 8 месяцев правительство Примакова и Маслякова, не вписанное в эту систему. Просто система дала сбой такой, что, понятно было, дальше можно не собрать ее. Дефолт, который был внутри и вовне страны, он привел к полному краху государства. Поэтому люди, которые смогли вернуть на круги своя, применив вот лучший опыт вот этого советского периода, они были востребованы. А дальше они уже этой системе, она дальше понимала, вот дальше нужны серые люди, которые будут, ну, свои мелкие корыстные интересы, вот, потребности удовлетворять. Ну вот посмотрите того же Чубайса. Ну ведь гений человечества по тому, как его преподносили, когда назначили Сколково. Ну, гениальность его состоит в том, что столько никто, наверное, не наворовал за это время, никто такую чудовищную приватизацию не провел в своей стране, как это сделал Чубайс. Но, тем не менее, его даже иноагентом не признали вот на сегодняшний день. Поэтому все сходит с рук. И когда мы с вами даем оценку вот деятельности даже этого правительства и видим, я вот, ну, говорю, что увидела желание усидеть на этих стульях, понимаете, я тоже вижу, что сформированная система от смены лиц, она нам ничего не даст. Вот если бы сам механизм формирования этой системы поменялся, если бы сейчас президент обратился бы к думским фракциям, потому что, ну, действительно, если люди проголосовали за политические партии, доверив представлять свои интересы в Государственной Думе, пусть тогда правительство сформируется из представителей фракций, представленных в Государственной Думе. И тогда мы уже, ну, сможем сказать: ребят, вот вы там с трибун Государственной Думы, вот ваш кандидат там Харитонов, вот он предложил национализацию, предложил прогрессивный налог, он предложил отказ от НДФЛ там многодетным родителям, условно говоря. Пожалуйста, реализовывайте, будем спрашивать. Чего же вы эти законы в Думе не принимаете? И тогда бы у нас не было вот этого, ну, клинча. Когда мы принимаем социальные законопроекты в Государственную Думу, выходим, а правительство их не поддерживает. Денег нет, держитесь, ну и чего. Мы, в итоге получается, что можно было бы уже сегодня, уже сейчас, ну, улучшить положение людей, исходя даже из тех, наверное, ресурсов, которые скопились у нас. Ну, слушайте, ну не надо было вывозить там 300 миллиардов долларов, как это сделала Набиуллина. То есть, иными словами, если мы бы поменяли механизм формирования хотя бы исполнительной власти, я думаю, что мы тогда бы действительно, ну, могли бы хоть какие-то перемены в обществе ожидать. А сейчас, поскольку у нас опять те же люди формируют правительство, даже не приглашая к соучастию, весьма декоративно это будет, вот нам предложат уже министров, так же, как назначает президент губернатор. Сначала назначу, а потом ты проголосуй. А у тебя и выбора-то нет, потому что, ну, тебе еще и скажут, что деньги дадим только под этого, под Иванова, под Сидорова не дадим, потому что он коммунист. Вот и пошло себе. Ничего не хочешь. Сейчас, ну, нет такого предложения или обращения к фракциям предложить свои кандидатуры в состав нового кабинета. Поэтому на ваш вопрос, вот мои ожидания, сменится, ничего не изменится, если останутся. Останется тот же механизм формирования. Не лица те же. Ну, не, ну если вместо там, я не знаю, ну кого назовем с вами там... Решетникова будет Теркин, тоже ничего не изменится, потому что он не перепрыгнет через себя. А ему нужно опираться на позицию, наверное, политического, на тот, иметь политический вес, который сформировала данная политическая партия. Основной у нас 12 тысяч депутатов есть в региональных парламентах. Фракция КПРФ 57 депутатов. Это уже сила. У нас есть свои губернаторы, которые тоже могут сказать свое слово даже на заседании Госсовета. Поэтому, конечно, я думаю, что если бы была возможность делегировать своих представителей, то и мы бы спрашивали, слушай, мы тебя направили в правительство, нам стыдно, люди нам говорят о том, что ты ЕГЭ оставил, зарплату учителям не увеличил, учебники у тебя там Мединского по-прежнему, которые искажают нашу историю, мы тебя зачем делегировали? Нет, друг, давай тогда выполняй наши пожелания, но мы-то этого не сделаем, потому что мы делегируем представителя профессионального, надежного, заранее зная, что... Это есть положение нашей программы, это то, чего хотят люди.
Но ваш бы кандидат, делегат был бы, не вписывался бы в эту систему.
Вы знаете, ну, во-первых, он бы не боялся не вписаться в эту систему. Вот что, где, почему, не почему люди, которые вписываются в эту систему, ведь они не все глупые, далеко не глупые, умные, с хорошим образованием, для того, чтобы вот остаться, ты просто вынужден занижать свои способности. Но когда ты постоянно приглушаешь вот этот вот шум, можно и оглохнуть, в конце концов. Никого не слышать. Поэтому мне просто жаль, я вижу во многих профессионалов, но они не могут выпрыгнуть только потому, и не хотят этого делать. Не хотят этого делать, потому что они кажутся вне ее, этой системы. Но мы не боимся этого делать.
Поэтому-то система вас боится.
Ну так, смотрите, история Грудинина. Ну, безусловно. А ведь он все равно свое дело делает. Он же не перестал быть руководителем своего хозяйства. Люди не перестали ему доверять. Добрые дела как делал, так и продолжает делать. Приезжая к нему, ну, честно говоря, глаз радуется, душа поет. Вот больше бы таких Грудининых было.
Нужно, наверное, чтобы не только власть проявляла политическую волю, но и общество, граждане. Ведь послушаешь, все недовольны, все ворчат, ругаются, там, грозят кулаком в окно. А потом раз, результаты выборов совершенно противоположные.
Федор, а вот давайте с вами, вот сколько нас сейчас радиослушателей слушают, смотрят и так далее? Вот сколько?
Мы сейчас в записи, поэтому а сколько? Будут тысячи смотреть
единовременно. А надо, чтобы миллионы смотрели, да. Понимаете? Потому что вот государственные телеканалы, насмотревшись им, хочется ругаться, плеваться, не доверять никому и пойти и порвать этот бюллетень, понимаете? А нам нужно как можно больше честных вот таких вот «Аврор», «Красных линий», «Газет Правда», «Советская Россия», ну, чтобы люди понимали, что есть альтернативы и есть те, кто их интересы способен выразить в этой власти. Вот мы о чем сейчас ведем разговор. Нам нужно больше альтернативных источников получения информации с тем, чтобы и мы, вот депутаты от оппозиции, имели возможность доносить до людей, зачем мы идем в эту власть.
Вот теперь вы оптимистично и совершенно правильно завершили наш разговор. Нина Александровна, спасибо вам за беседу. Ждем снова к нам в гости. В эфире «Радио Аврора» в программе «Красная линия» была Нина Александровна Останина, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, не забывайте подписываться на наши ресурсы в Ютубе, Рутубе, Дзене, ВКонтакте, в Телеграме. Также... Новый проект «Радио Аврора» на Бусти. Очень интересно. Новые форматы, новые возможности. Нажимайте на кнопку «Помощь Авроре», репостите наши материалы, рассказывайте, показывайте нас своим друзьям и оппонентам. Расширяйте сферу нашего влияния. Только мы с вами можем добиться того, чтобы наш голос был услышан и наше мнение учитывалось. И таким образом мы изменим и настоящее, и будущее. Мир вам! И если вы подписаны на «Аврору», значит, вы и есть сопротивление.